«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. До сих пор остаются под стражей активисты непримиримой оппозиции, задержанные в ходе субботних и воскресных акций протеста. О том, насколько плодотворны аресты инакомыслящих в канун предстоящих выборов, беседуем с бывшим депутатом распущенного Верховного Совета России Ильей Константиновым, встретившим за решеткой голосования в Первую Государственную Думу. На прямой телефонной связи его бывший коллега, также народный депутат РСФСР Лев Пономарев. И вопрос Илье Константинову. Каково было голосовать вот, по выборам в Первую Государственную Думу? Сколько это уже лет? 13-14 лет назад.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, это было давненько. Но, во-первых, что бы я хотел сказать. На мой взгляд, недолгое пребывание в следственном изоляторе для политика только на пользу. Есть время и возможность остановиться, задуматься и переоценить то, что было сделано, то, что было пройдено. Это серьезно, это без всяких шуток. А что касается того памятного голосования 93-го года, да, действительно, мы, находившиеся в Лефортовском следственном изоляторе, в то время я и бывшие депутаты Верховного Совета России, наши коллеги Хасбулатов, Рудской, ряд других товарищей, мы участвовали в голосовании. На голосование тогда выносилось не только будущая Дума, Первая Дума тогда, а выносилась еще Конституция, ныне действующая Российской Федерации. Мы участвовали в голосовании, я проголосовал тогда против Конституции, как сейчас помню, проголосовал за одну из партий. Называть не буду, чтобы это не было воспринято как предвыборная агитация. Да, мы голосовали, мы воспользовались своим конституционным правом.
Тот же вопрос Льву Пономареву, бывшему коллеге Ильи Константинову, бывшему народному депутату России. Вы также неоднократно подвергались репрессиям. Придают ли они инакомыслящим ореолы мученика? Вам слово.
Ну, я не могу сказать, что я часто подвергался репрессиям. Я отсидел всего трое суток в следственном изоляторе. Ну, не могу, я готов согласиться с Ильей Константиновым, но это нельзя сказать, что это было мне не на пользу. Я думаю, на пользу тоже. Так сказать, имеет смысл посмотреть, в каких условиях находится. Но не в том смысле, чтобы подумать, а в том смысле посмотреть, в каком состоянии находятся люди в следственном изоляторе, что там за люди, так сказать, пообщаться с ними, так сказать, расширяет кругозор, я бы так сказал.
Недавно находившийся еще под стражей и сопредседатель движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов не боится репрессий.
Они знают только насилие, воспитанные в институтах КГБ, факультеты различных вузов. Их ничему другому не учили. Они только знают затыкать МВД все дыры. Ну, такую оппозицию, как я и мои соратники, повлиять не способны. Мы только об одном жалеем, что мы не на равных выступаем с ОМОНом, который закован в эту гоблиновскую броню, а мы идем мирные жители, соблюдаем закон. Они закон не соблюдают, вооружены дубинками, им все позволено. Пусть они выйдут с нами на равных. Если они хотят защитить это дерьмо за кремлевскими стенами, пусть защищают, а мы прекратим этот порядок вещей.
Потому что на студии Илья Константинов, вот вы в 93-м году вели переговоры с ОМОНом на улицах Москвы. Вот как вы считаете, поменялось ли местами власти и митингующие с тех пор?
Я думаю, что все сложнее. Нельзя так сваливать все в одну кучу и делать одномерные выводы. Власть эволюционирует, власть меняется, происходит ротация кадров постепенная, может быть, очень медленная и медленнее, чем хотелось бы, но происходит ротация кадров, приходят новые люди, уходят старые, скомпрометировавшие себя политики. Нет, не поменялось. И я бы вообще не стал ситуацию 93-го года сравнивать с тем, что происходит сейчас на маршах несогласных. Это, что называется, две большие разницы. Я бы сказал так, 93-й год, это был действительно перелом, это была настоящая борьба, это был сознательный поединок сторонников разных идеологических и политических систем, это была борьба за будущее страны, всерьез, потому что и у Верховного Совета, и у президента была реальная власть. Тогда существовало разделение властей, достаточно реальное. Была настоящая идеологическая борьба, настоящее противостояние, которое, к сожалению, вылилось в насилие, к сожалению. Но в подкладке этого насилия было не голое стремление к провокации, не стремление сорвать выборы или делегитимировать их. В подкладке этих событий была борьба за реальный выбор страны. Куда идти? Как проводить приватизацию? Какую национальную политику проводить? Какую политику проводить в отношении бывших республик Советского Союза? Что значит президентская власть и каковы ее границы и функции? Взаимоотношения с внешним миром, с Соединенными Штатами, с НАТО. Все эти вопросы были на острие. Поэтому я бы ситуацию сравнивать не стал.
Тот же вопрос к Льву Пономареву, у нас на прямой телефонной связи. Вы один из организаторов массовых акций протеста начала 90-х годов. В чем вы видите разницу в ситуациях того времени и сегодня?
И, так сказать, она почти увенчалась успехом, так же, как вооруженный мятеж в 17-м году, когда группа решительно людей, которые готовы брать в руки оружие, стрелять, в том числе и в милицию, в том числе и безоружных людей, они, извратив, так сказать, свои истинные цели, сумели подтянуть к этому молодежь, она в значительной степени пострадала, мы знаем, что там больше 100 человек молодежи погибло. Никто из этих мерзавцев, который взял в руки оружие и призвал людей на насилие, никто реально не пострадал. Ельцин наказал, в общем-то, с другой стороны, по-моему, правильно, что он в конце концов выпустил, потому что Ельцин принципиально был против насилия, и, посидев немножко, отдохнув, погреб задницу в СИЗО, они все вышли. По сути дела, не ответив на всю ту мерзость, с которой они втягивали страну. А то, что сейчас происходит, это принципиальная борьба, бесспорно, за будущее России. Сейчас на России наступает деспотизм, а просто до сих пор это то, что называлось авторитарный режим, гражданские свободы все сворачиваются, причем вот можно наблюдать, вот я просто несколько дней, так сказать, достаточно посмотреть, что творилось в милиции в Москве во время задержания, что творилось в судах. Видно, что фактически в Москве был введен полицейский режим. То есть, как бы рушится основа государства, вот, допустим, законодательство. Известно же, как нам, например, как вообще люди будут защищать себя, если адвокаты не имеют доступ, не будут иметь доступа к задержанным. Так вот, сейчас в отделении милиции адвокатов не пускали, например. Это некий штрих, может быть, кому-то кажется мелким, но это просто введение чрезвычайного положения на самом деле. Или, например, вид суда, вот мещанского суда, в котором судили Каспарова. Он был наводнен, если не десятками, а сотнями ОМОНовцев. Все здание суда было наполнено ОМОНовцами. Это выглядело довольно устрашающе. То есть, как бы ликвидация независимости суда, как бы демонстративная ликвидация независимости суда. Но самое страшное, что это все развивается. Можно сказать, это все ерунда, мол, так сказать. Но это все развивается, и чем успешнее будет день, так сказать, более энергичнее будет действовать оппозиция, увеличивать свои ряды, она это будет делать, тем уж более жестко будет вести себя власть, потому что власть растеряна, она не видит выхода из положения. А власть чувствует, несмотря на как бы внешнюю, так сказать, то, что она в шоколаде, так сказать, все известно, так сказать, что Путина заоблачный рейтинг, что партия «Единая Россия» тоже заоблачный рейтинг, но видно, там я не буду сейчас анализировать, но очень видно, что на самом деле Путин волнуется, Путин, окружение Путина волнуется, так сказать, раскол в верхушке, и так далее, и тому подобное. И власть ведет себя неадекватно. И что дальше будет, так сказать, предсказать довольно трудно. Выход только один. Это, конечно, восстановление демократических прав и свобод. И тогда разные силы, так сказать, диаметрально противоположные силы, могут отстаивать свои интересы уже в реальной, так сказать, политике, в реальных выборах, так сказать. И совершенно очевидно, что альянс Союза правых сил и, не альянс, а вот участие в марше несогласия Союза правых сил и другой России, конечно, временное явление. Но и те другие искренне и самоотверженно добиваются демократии в стране.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню о том, насколько плодотворны аресты инакомыслящих в канун предстоящих выборов. Беседуем с бывшими депутатами распущенного Верховного Совета России Ильей Константиновым у нас в студии и Львом Пономаревым у нас на прямой телефонной связи. Бывший спикер Верховного Совета СССР Руслан Хасбулатов чувствует себя отомщенным.
Те, которых арестуют, те как раз и восторженно приветствовали, когда в 93-м году арестовывали, избивали и прочее. Вот сейчас они пусть размышляют, почему повторяется с ними история та, которая была в 93-м году. Потому что тогда они приветствовали расстрел демократического парламента, установление авторитарного режима ельцинского. Вот они теперь и плоды. А чего Путин? Путин наследник Ельцина. Вот это ирония истории. Потому что был демократический парламент, а сейчас что? А сейчас пустые людишки, какие-то лидеры. Правильно говорит Путин, какие-то лидеры. Каждый из них в отдельности ничего не стоит. И нет за ним действительно реальной силы. Естественно, нет никаких программ. Так вот, просто попытки вернуться во власть.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, насколько плодотворны аресты инакомыслящих в канун предстоящих выборов, беседуем с бывшими депутатами распущенного Верховного Совета России Ильей Константиновым у нас в студии и Львом Пономаревым у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ильи Константинова. По-моему, тогда, 14 лет назад, демократы как раз не злорадствовали на ваш арест. И даже Сергей Адамович Ковалев, он требовал прекращения чрезвычайного положения на период выборов.
Ну, я бы не стал говорить о злорадстве в примитивном смысле этого слова. Я бы сказал о гораздо более важном. Демократы, так называемые, в 93-м году не поняли происходящего. И, как я убеждаюсь, слушая некоторых наших бывших коллег сейчас, не понимают до настоящего времени. Посеявшие ветер пожнут бурю. Поймите же вы, наконец, что нельзя безнаказанно насиловать свой народ. Нельзя. Рано или поздно вам или вашим потомкам придется за это ответить. И в 93-м, да раньше, в начале 90-х годов, до 2000-го года, произошло колоссальное насилие над нашим народом. Обман и насилие. И за это придется отвечать. И то, что происходит, это только начало, это только первые, так сказать, ласточки будущей расплаты. Я имею в виду расплату не в юридическом смысле, я имею в виду расплату в моральном, нравственном и историческом плане за преступления против народа, которые были совершены в 90-е годы, придется расплачиваться.
Депутат Государственной Думы Валентин Вареников, генерал армии, некогда арестованный по делу ГКЧП, видит разницу в целях бывших и нынешних политзаключенных.
Я лично, например, выстрадав все в связи с этим, я и в тюрьме был за то, что я хотел сохранить Советский Союз. И если раньше выступали за сохранение Советского Союза, за сохранение всех тех ценностей, которые были добыты десятилетиями, то в этот раз это все направлено против нашего народа, направлено на развал России. Это совершенно другая направленность. Сейчас, когда еще и хотят развалить Россию, конечно, я буду выступать против.
Вопрос к Льву Пономареву. Происходит ли сейчас реванш за вот эпоху демократизации?
Ну, реванш, я бы так сказал, что всегда у революции бывает откат, реакция, естественно. В 90-е годы произошла, в начале 90-х годов произошла мирная демократическая революция. Были созданы, главное, что вот я, так сказать, и, кстати, мой коллега Константинов, будучи в Верховном Совете РСФСР, создали базу демократического государства, законодательную базу. Ну и в том числе и Конституцию. Нравится она или нет, но Конституция, в которой глава прав человека относится к одной из лучших в мире, так сказать, наверное, она заслуживает в этом смысле, хотя бы в этом смысле определенного уважения. Поэтому, создав базу демократического государства законодательную и сделав первые шаги, мы, конечно, сделали большой очень рывок вперед для России. И ясно совершенно, что не все, может быть, были к этому готовы, но это отнюдь не насилие над страной. Просто нет другого, единственный способ выжить России, это войти в мирное, так сказать, ну, в мировое течение демократических государств и рыночной экономики. Другого пути нет. Вот Константинов говорит, что это насилие над страной. Он, видимо, так сказать, я не знаю его взгляда, в свое время он был дем России. Он, видимо, сторонник такого консервативного подхода. Вполне возможно борьба разных политических течений. Но самое главное, что это должно быть открытое поле, должны быть равные возможности у различных политических структур, разделяют которые различные политические взгляды, и мы сейчас отстаиваем только это право. Мы уверены, что Россия сейчас достаточно, как вам сказать, достаточно зрелое общество. Нельзя, так сказать, все время подходить к народу как к неким малым детям, которых надо пестовать, которых, так сказать, нельзя насиловать. И там вот Константин что-то говорил, какой-то ответственности. Надо просто дать возможность прямой политической конкуренции. И я уверен, что народ России достаточно зрелый для того, чтобы сделать выбор. Мы будем бороться за демократический, так сказать, вариант развития страны и, ну, условно говоря, западный выбор. Хотя, конечно, не прямой, как, вот как иногда нас обвиняют, что мы берем кальку с запада сюда. Западный выбор сделал и Япония, западный выбор сделал и Сингапур, и Южная Корея. Имеется в виду выбор демократического устройства государства. Но при этом, бесспорно, этот выбор носит какой-то всегда национальный, так сказать, оттенок.
Спасибо.
Ну, я бы хотел заметить следующее. Я сторонник конкуренции и в экономике, и в политике. Но нужно понимать, что бывает конкуренция реальная, бывает конкуренция видимая, бывает конкуренция свободная, бывает монополистическая. Если мы вспомним 90-е годы, то мы наблюдали скорее имитацию свободной борьбы на выборах между различными политическими партиями, группами и течениями. Ну какая же это свободная конкуренция, если у одной политической партии десятки и сотни миллионов долларов, а у другой ноль? Какая же это свободная конкуренция, если одна политическая партия поддерживается государственной машиной? Ведь администрация президента, о которой сейчас так много говорят, была создана не при Путине, она была создана Ельцином. И уже тогда выполняла очень-очень много интересных функций, всевозможных функций. Какая же это свободная конкуренция, когда в конечном счете вопрос решается танками? Вы понимаете, давайте уж мы определимся с понятиями. Уж если мы говорим о том, что вопрос должен решаться на выборах, и мы сторонники свободного волеизъявления народа, дайте народу действительно свободно высказать свою точку зрения. Не затыкайте ему рот деньгами, не затыкайте ему рот массированной пропагандой средств массовой информации, государственных или частных. Если, допустим, основные каналы телевидения в 90-е годы принадлежали ограниченной группе олигархов, которая навязывала обществу свою точку зрения, какая же это свобода? Какая же это конкуренция? Это монополия, уважаемые коллеги. Так вот, дайте действительную свободу выбора. Создайте равенство всех политических партий на выборах. А уже потом мы поговорим о том, какой выбор делает народ.
Ну, я как бывший сотрудник канала НТВ должен защитить своих коллег, что в 96-м году мы как раз единственное давали слово Геннадию Андреевичу Зюганову, генералу Лебедеву, в отличие от наших коллег с первого, со второго каналов. Вопрос Люба Пономарева сейчас сравнивает недавний съезд движения «За Путина» в Лужниках и те выступления на стадионах «Голосуй или проиграешь», когда выступал президент Ельцин. В чем вы видите разницу между этими событиями?
Я бы так сказал, бесспорно, в 90-е годы отнюдь не идеал демократии, так же, как и, допустим, Соединенные Штаты, например, не идеал демократии. Но все дается в сравнении. Действительно, вот правильно, Володя, вы сказали, что НТВ был лучшим каналом, и он давал разные точки зрения, хотя там был олигарх Гусинский. Во всяком случае, демократии и свободы в 90-е годы было намного больше, чем сейчас при Путине. Вот это можно сказать определенно. С другой стороны, конечно, корни путинизма лежат в позднем Ельцине, так сказать, и та же демократическая Россия, и я были с 94-го года, даже с позднего, с конца 93-го уже в оппозиции к Ельцину, когда Ельцин был, так сказать, немощный и фактически ничего не определял, особенно к концу 90-х годов. Бесспорно, идеалов в 90-х годах не было, но с другой стороны, то, что говорит Константинов и то, что говорю я, фактически сейчас совпадает. Дайте нам свободную конкуренцию, пусть различные, так сказать, подходы к будущему России реально конкурируют. А уж там, так сказать, теперь деньги, так сказать, я согласен с тем, например, с таким бы, мог бы согласиться с таким вариантом, чтобы государство само заботилось об оппозиции. Я прекрасно помню поездку свою в Швецию, там, в начале 90-х годов, мы там интересовались, как устроен политический там, режим, так там действующая партия, получает меньше дотаций, чем оппозиция. Для того, понимая, что действующая партия всегда имеет дополнительные преференции. Пожалуйста, давайте мы примем такой закон. Я не против того, чтобы оппозиция дополнительно как бы поддерживалась. В том числе было равенство и финансовое. Во время Ельцина были тоже и проблемы, но сравнить с тем, что сейчас, конечно, невозможно. Сейчас абсолютно задавлена вся, так сказать, свобода прессы на всех каналах телевидения. И никакого реального аналога с НТВ нет. Есть немножко на РЕН-ТВ, слава богу, что хоть немножко есть это. Но сравнить оно с Ельцином с 90-ми годами сейчас нельзя. Ничего.
Вы сказали, что вот решал в конечном итоге танками. Сейчас тоже уже бронетранспортеры на улицах столицы появлялись в минувшие выходные.
Слава богу, не стреляют, коллеги. Слава богу, не стреляют. Вот давайте не сравнивать все-таки грех со спасением, как в народе говорят. У нас почему-то действительно короткая память. Мы склонны забывать, очень часто забывать плохое, происходившее в прошлом. Мы что, не помним степень обнищания народа в 90-е годы? Мы что, не помним разнузданность преступного мира? Мы что, не помним всех этих распальцованных новоришей, то ли бандитов, то ли капиталистов, то ли чиновников, а может быть одновременно и бандитов, и капиталистов, и чиновников, которые кромсали страну просто на куски? Ну, даже смешно, честное слово, слышать о том, что сейчас стало хуже. Смешно.
Напомню, что о том, насколько плодотворны аресты инакомыслящих в канун предстоящих выборов, беседуем с бывшими депутатами распущенного Верховного Совета России Ильей Константиновым, который находится в нашей студии, и Львом Пономаревым, ныне представителем общественного движения «За права человека», который у нас находится на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Европейская комиссия и генеральный секретарь парламентской ассамблеи ОБСЕ серьезно обеспокоены арестами организаторов и участников акции протеста оппозиции в России. В заявлении главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу отмечается, что свобода собраний и выражений является фундаментальными правами человека. США отвергли обвинение президента России Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в Россию. По словам Путина, у него есть сведения, что решение ОБСЕ не посылать в Россию наблюдателей было принято по рекомендации Госдепартамента США. Вашингтон назвал слова Путина предвыборной риторикой. В Ульяновске запрещен митинг за честные выборы, запланированный партией «Справедливая Россия» на вторник. Городские власти мотивировали отказ тем, что рядом с выбранной для митинга площадкой располагается столовая водителей маршрутных такси и что массовая акция может помешать работе общественного транспорта. Еще одного российского ученого обвиняют в продаже секретов за рубеж. Перед судом в Москве предстал член Российской академии космонавтики Игорь Решетин. Его обвинили в передаче секретных технологий Китаю. Сербия не уступит ни пяди своего края Косово, заявил сербский премьер-министр Воислав Каштуница. При этом он выразил надежду, что удастся найти приемлемое для всех решение статуса Косово, а не только для косовских албанцев. В норвежской экономической зоне по подозрению в браконьерстве задержан российский траулер «Тында». В парижских пригородах произошли столкновения между полицией и группами молодежи. Пострадали более 20 сотрудников полиции. В Грузии на референдуме 5 января о дате парламентских выборов будет вынесен и вопрос о вступлении страны в НАТО. В России носителями ВИЧ-инфекции являются около миллиона человек. Эти данные привел исполнительный директор Глобального фонда по борьбе со СПИДом Мишель Казачкин. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко не согласен с этими цифрами.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что до сих пор остаются под стражей активисты непримиримой оппозиции, задержанные в ходе субботних и воскресных акций протеста. О том, насколько плодотворны аресты инакомыслящих в канун предстоящих выборов, беседуем с бывшими депутатами распущенного Верховного Совета России Ильей Константиновым на студии и Львом Пономаревым, он у нас на прямой телефонной связи. Писатель, тележурналист Сергей Доренко отмечает нервозность властей.
Лимонов сидел 2 года, ему дали 4, он сидел 2, мы хорошо знаем. Его люди сидят до сих пор, и десятки лимоновцев сидят до сих пор. Это люди идеи, люди служения, люди долга и самопожертвования. Гарри Каспаров задержан на 5 суток, несмотря на смехотворно низкое как бы испытание, которое он проходит всего 5 суток, он, тем не менее, тоже страдает. Тем не менее, есть некая робость, потому что, смотрите, если раньше задерживали участников и, например, ну не Каспарова, но задерживали нацболов и много лимоновцев задерживали, и сажали, и гноили в тюрьмах, и не стеснялись самые высокие чины показывать, что да-да, это мы, то сегодня все валят на 2 бойцов-милиционеров, совсем низшие чины.
Слушаю вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Первый вопрос Лев Пономарев. Скажите, пожалуйста, когда Гарри Кимович, в какое время, в какой час и в какой день он выйдет, это раз. А во-вторых, Илья Константинов, а вы в какой партии сейчас находитесь?
Я являюсь членом партии социальной справедливости.
Вопрос к Льву Пономареву о судьбе Каспарова.
Ну, он, насколько я понимаю, в четверг должен выйти, и до этого времени намечен пикет, подана заявка на пикет, так, чтобы можно было его там встретить достаточно достойно.
Вот мы перед перерывом заговорили о 90-х годах. Вот выступил президент перед своими сторонниками и обвинил, так не называя имен, судя по всему, первые правительства, может быть, даже гайдаровское правительство. Как вы считаете, насколько убедительны эти были аргументы, вопрос Илья Константинович? Мы знаем, что сам президент Путин был в команде Собчака, потом работал в ревизионном управлении, в команде Павла Бородина, который единственный, кстати, был обвинен в коррупции Международным судом, и затем был директором ФСБ.
По большому счету, дело не в Путине, и речь идет, по большому счету, не о Путине. Путин – это персонификация власти. Не более того. И любой человек, хотя бы немного прикоснувшийся к власти, понимает, как мало значит на самом деле воля отдельно взятого человека, находящегося на вершине пирамиды. Короля делает свита. А что касается обвинений, с которыми он выступил в своем знаменитом выступлении, то эти обвинения я разделяю и поддерживаю. И в этом отношении последователен, потому что еще в начале 90-х годов, когда обсуждался, скажем, план приватизации ваучерный, когда обсуждалась так называемая шоковая терапия, я, будучи народным депутатом, выступал категорически против этих шагов, указывая на то, какие последствия они будут иметь для большинства населения России. И так оно все и получилось.
Тот же вопрос Льву Пономареву. Вправе ли действующий президент предъявлять претензии к демократам первой волны?
Ну, я должен так сказать, что сравнивать то время, которое было в 90-е годы, и время, которое сейчас мы переживаем, принципиально нельзя. Почему? В 90-е годы рухнул коммунистический, к началу 90-х годов рухнул коммунистический режим. И поэтому демократы, которые там относительно какого-то количества пришли к власти, оказались у разбитого корыта. И то, что они делали, это было просто как МЧС работает. То есть там фактически реализовать какую-то программу последовательно, продуманную программу, практически было невозможно. Надо было спасать просто хозяйство, спасать просто от голода страну. И если учесть, что в то время нефть стоила 10 долларов за баррель, так сказать, можно понять, в каком тяжелейшем положении находилась страна. И вот сейчас Илья говорил там про бандитов. Да, были и бандиты. Все это было, как бы сказать, избежать это практически не было невозможно. Поэтому власть винить в том, что были бандиты, и что они имели какой-то вес, бесспорно нельзя. Но в чем проблема? С бандитами можно бороться, и даже известно как. А вот то, что сейчас происходит, это выглядит намного страшнее. Допустим, большая часть бандитов ликвидирована, причем незаконным образом. Допустим, может быть, даже это и хорошо, кому-то нравится. Но сейчас бандитами стали милиционеры. Хорошо известно, что все бандитские крыши ушли под красные крыши. Спецслужбы, милиция и так далее. Сейчас развалены все государственные структуры, развалены силовые структуры. Я просто вот, когда меня забирали в субботу, разговаривал с милицией. Милиция, мне говорит, что милиция развалена. Поэтому, что, а как с этим бороться, простите? С бандитами мы знали, что можно бороться с помощью милиции. А как бороться с бандитами в погонах? Это уже тупик, это развал государства. Единственное, что можно сделать, это, конечно, менять политический режим. Другого выхода сейчас больше нет. И поэтому вот эта нервозность Путина в Лужниках совершенно очевидна. Он просто хорошо знает состояние страны, он видит, как вокруг него кланы дерутся и готовы уничтожать друг друга. Мы видим эти аресты, когда замминистра финансов арестовывает, и когда министр финансов дает поручительство и говорит, ну ладно, ведите следствие. Я ручаюсь, что он на свободе находясь будет сотрудничать, и министру финансов не дают дать на поруки своего зама, конечно, это говорит о глубочайшем, и потом мы знаем, какие проблемы между спецслужбами сейчас, это говорит глубочайший кризис власти. И выходить из этого кризиса надо только, так сказать, просто демонтировать политический режим. В этом я абсолютно уверен.
Член Бюро Объединенного Гражданского фронта Марина Литвинович осуждает тактику запугивания.
Люди видят, как обходятся с теми, с нами непосредственно, кто выходит протестовать. Люди уж скорее будут сидеть на кухнях и жаловаться, и возмущаться, но выйти на улицу в наше время – это поступок. И не все люди к этому готовы, это нормально, потому что у всех дети, семьи. Я не могу сказать, что те, кто не выходит, это плохие люди или что нет. Никто же не стремится сесть в тюрьму. Это просто расплата за наши взгляды, расплата за выражение нами свободной позиции.
Я не выхожу на улицу, потому что я против демонтажа государства. И Лев сказал очень важную вещь. Политическую систему, ныне существующую, надо полностью демонтировать. Один раз уже полностью демонтировали. Развалился Советский Союз. Демонтируете второй раз, развалится Российская Федерация. Помяните мое слово. Неужели вы не понимаете, с каким вы огнем играете? Неужели вы не понимаете, какие тектонические силы могут проснуться в случае такого разворота событий? Вам что, не жалко Россию? Вы подумайте хотя бы немножко. Ведь, хорошо, что называется, у того, кто в молодости не был революционером, нет сердца. Но у того, кто к старости не стал консерватором, ведь нет же разума. Послушайте классика, вы же уже все взрослые, пожилые люди. Но неужели вы не извлекли уроков из событий последних десятилетий? Неужели вы не понимаете, что играете судьбой страны, народа? Будьте вы поаккуратней, поосторожней, коллеги, поосторожней. Хватит ломать-то, ломать ведь не строить.
Слово Льву Пономареву.
Да, с моей точки зрения, продолжение политики, которую ведет Путин, ведет определенно уж точно, можно сказать, к развалу страны. И самое интересное, что это Путин, видимо, понимает. И совсем недавно, смотря, так сказать, на телевидении там обсуждение политологов Владимира Соловьева, мы видели там достаточно придворных политологов, и они били тревогу. Они как раз об этом говорили, что и именно консервативные политологи, они говорят, что это последняя возможность у Путина через голову своего окружения обратиться напрямую к народу, так сказать, спасайте страну. Так это же тупик. Если за 8 лет Путин не создал политический класс, который цементирует страну, это означает, что тот политический класс, который создал, ведет к развалу страны. И ничего, почему демократия приведет к развалу страны? Демократия не приведет к развалу страны, но наоборот даст возможность тем политическим силам, которые реально хотят спасти страну, которые застоялись, у которых есть масса, так сказать, идей, творческих идей по том, что надо делать в стране. Я просто вижу свое окружение, гражданское общество в стране достаточно сильное уже. Я вижу специалистов по миграционной политике рядом с собой, я вижу сильных экономистов, я вижу сильных социологов. Да, массу людей я вижу, профессионально готовых к управлению страной, которых принципиально не допускает та, я бы сказал, люди в погонах, которые не имеют ни компетенции, ни, так сказать, никакого политического навыка, и которые прорвались к управлению страной и не умеют ее управлять. Вот они-то и ведут страну к развалу.
Станислав Терехов, председатель Союза офицеров, арестованный в 93-м году по делу о сентябрьско-октябрьских событиях, чувствует страх Кремля.
Ну, если власть беспокоится о себе и хотят взять проценты на выборах, хотят править вечно, конечно, они все применят, то, что у них в руках. ОМОН, милиция и все остальное. В данном случае я не сторонник СПС или другой России, но они ведут себя достойно. И если подставляют себя по дубинке, если дубинки к ним применяются, это показатель, что власть боится, их боится, не КПРФ.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, эти плакаты, вот эти вот, значит, план Путина «Победа России», на всех перекрестках висят огромнейшие плакаты. А вот спрашивается, победа России над кем, над чем? Над бедным народом российским? И еще, вот как бы, вот мне так кажется, что Путину сейчас с поста президента уходить нельзя, как бы опасно для его жизни, в общем-то. И до последнего он будет любыми путями, там, выборы, перевыборы. И еще вот мне такое, значит, у кого не спрашиваю, да, никто не хочет идти. Или никто не хочет идти, или я пойду за коммунистов, говорят. А говорят, вот сейчас по телевидению идет, да, там это, статистические данные, значит, в основном впереди «Единая Россия», а там все крохи даются, проценты, ну, вы знаете, вот, кто смотрит. И еще у меня такой, значит, это вопрос, вот, как бы, ко Льву Пономареву. Вот как вы думаете, вот, то, что сейчас происходит вообще, вот, в России, не агония ли это, вот, власти теперешней, что он, что существует в России, как?
Слово Льву Пономареву.
Ну, я бы так сказал, что, конечно, когда внешне смотришь, совершенно даже непонятно. Все в шоколаде, как говорится, рейтинги заоблачные и так далее. Но Путин-то понимает, что он лучше нас понимает, насколько вот тот фундамент, на котором власть его построена, насколько он зыбкий, насколько грызутся под ним все его окружения. И поэтому в этом смысле он ведет себя, как, конечно, предчувствие агонии. Вот его речь, выступление в Лужниках, бесспорно, была в основном настроена на то, чтобы сплотить ряды якобы перед внешней какой-то агрессией, внешней опасностью. Но все очевидно было, что это все искусственно. Это, конечно, истерическая речь была.
Уважаемые коллеги, я бы хотел задать вопрос каждому из радиослушателей. Послушайте, вот на Украине произошла Померанцевая революция. Что наши братья украинцы много от этого выиграли? В Грузии произошла революция «Гвоздик». И что? Страна процветает? А вы не боитесь ввергнуть страну в хаос бесконечных революций и контрреволюций, поворотов и переворотов? Неужели вы не понимаете, что для того, чтобы нормально развивалась экономика, наука, культура, нужен хоть какой-то период стабильности, хотя бы 10-15 лет? Но что же вы воду-то мутите? Я ведь не к тому говорю, что Путин золотой. И я не к тому говорю, что «Единая Россия» лучше всех на свете. Я так не думал и не думаю. Я говорю совсем о другом. Нельзя шутить с такими вещами, как призыв к перевороту. А то, что сегодня звучит со стороны радикальной оппозиции, это фактически призыв к перевороту. Вот такими вещами, особенно в такой стране, как Россия, не шутят. Не шутят. Вспомните нашу историю. Господа кадеты докричались, дошумелись с трибун, а потом все получали в затылок в подвалах Лубянки. Вот такого развития событий вы хотите? такой катастрофы вы хотите снова для нашей страны? Я не хочу.
Тоже вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Константинов, прежде чем нас допустить к микрофону, вас надо прогнать через детектор лжи. Ложь.
Спасибо.
От вас. Только одна ложь.
Спасибо.
Понимаете, кто мешает Путину навести порядок? Вся власть в его руках.
Слово Люпана.
Что он боится-то?
Да, вот я что хочу сказать. Я хотел Илье ответить, да, вот, как мне кажется, да, вот, достаточно аргументированно. На Украине можно только, Украине можно только завидовать. Там ничего страшного нет. Это нормальный демократический процесс. Промышленность там не рухнула. Насколько мы знаем, проценты роста сохранились. Там идет нормальный идет привыкание к демократии. Конечно, привыкнуть к демократии сложно. Со всеми теми навыками большевистскими, которые у нас есть. Там идет спокойный, мирный, подчеркиваю, мирный процесс выработки какого-то диалога, то есть привычки к политическому диалогу. Конечно, он идет трудно, все большевики. Но можно только завидовать Украине. То же самое можно завидовать Украине и Грузии. Там был кризис, и он преодолен мирным образом. Будут выборы очередные, сохранится Саакашвили, дай бог, так сказать, не сохранит, придет новый президент. И ничего в этом страшного, как бы, так сказать, разрушающего государства нет, но сохранение импотентной власти, которая насквозь коррумпирована, которая разваливает страну, вот это страшно по-настоящему, и которая начинает применять силу к своим политическим оппонентам и угрожает дальше силой, и, возможно, действительно начнет когда-то стрелять в народ, вот это страшно.
Посмотрите, как живет народ. Вы все говорите о демократии, о выборах, о демократии, о выборах, о партиях, о свободах. Вы посмотрите, как живет простой народ на Украине и в Грузии. Посмотрите и сравните с тем, что происходит в России. В России то лучше живут. У нас бедная страна сегодня, к сожалению, вашими молитвами, да, бедная. Но все-таки богаче, чем наши соседи, где произошла так называемая померанцевая революция. Вы поймите простую вещь. Вот посмотрите на статистику. Бум потребления в России сегодня. Бум кредитов потребительских в России сегодня. Выйдите на улицу любого города, вы увидите, что улицы даже маленьких городов забиты приличными автомобилями. Я не к тому говорю, что у нас хорошие дороги, дороги у нас плохие, но дураков-то все-таки больше. Дураков-то больше. Ведь вы поймите простую вещь. Люди начали чуть-чуть дышать, чуть-чуть сейчас жить в потребительском смысле, чуть-чуть отдохнули от тех перемен и потрясений, которые были в прошлом. Вы опять всех зовете на баррикады. Господи, Боже мой, сколько ж можно-то? Ну и опять ради чего? Если бы вы действительно сказали и искренне в это верили, что вот победит господин Каспаров или господин Касьянов, и уровень жизни народа резко вырастет. Да не вырастет, наоборот упадет.
Верите ли вы вот в реальность экономического роста, слово Льва Пономарева?
Ну, я бы так сказал. Я верю, что когда допущены к управлению страны будут не только те люди, которые выстроились во фронт в Единой России, то, конечно же, будут найдены более оптимальные пути развития российской экономики. Вот в это я верю. Дело не в конкретном человеке, там, Константину или Борисе Немцове, там, или, значит, ну, в конкретных лицах, так сказать, а в том, что должен быть допущены специалисты, которые сейчас находятся в оппозиции. И я вижу, что подхалимаш, который сейчас развивается в Единой России, не способствует нахождению наиболее оптимальных путей развития в экономике. И еще я хотел сказать, вот этот самый бум, так называемый, он связан только с огромным, все это знают, с огромным притоком нефти долларов. Не в том, что страной умеют управлять, а в том, что пришли, значит, вот такие бешеные деньги. Так именно сейчас и надо, значит, искать оптимальные пути развития экономики. Именно сейчас и надо перестраивать инфраструктуру экономики. Но ничего это сейчас не делается. Потому что сейчас закладывается, вот если сейчас будет продолжаться развитие экономики, как сейчас идет, то, не дай бог, с нефтью что-то произойдет, а рано или поздно это будет. Как раз-то и будет очередной крах страны и развал ее. Вот сейчас надо менять инфраструктуру, сейчас надо вести, ну, как, ну, допускать к развитию страны как можно больше, ну, талантливых и свободных людей.
Денис Белунов, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта, считает, что власть действует во вред себе.
Власть, когда засаживает в тюрьму Гарри Каспарова, предположим, то понятно, что она прибавляет ему харизму, что ли, какую-то. Значит, человек, прошедший через тюрьму, даже пускай на небольшой срок, он начинает пользоваться большей популярностью. Поэтому тактика, которой сейчас придерживается власть придержащая, это запугать, не дать возможность людям выходить на акции протеста, потому что если сегодня вышло 3 тысячи или там даже 2 тысячи, ну я думаю, что было 3-4 тысячи в Москве, какое-то количество людей выходит сегодня, если им удается что-то сделать, завтра может выйти в 2, в 3, в 5 раз больше. Выборы – это в любом случае опасная кризисная точка для режима.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, с моей точки зрения, заключение Каспарова в СИЗО – это величайшая глупость. Потому что, опять-таки, с моей точки зрения, Каспаров в политике ничего не светит. Он для большинства россиян, ну уж, простите за откровенность, не свой. И я это почувствовал еще в 85-м году, когда он играл свой знаменитый марш с Карповым. Вокруг меня все поголовно болели за Карпова. И отношение Каспарова было какое-то такое, я бы сказал, негативное. И, по-моему, таким оно сейчас, впрочем-то, и остается. Возможно, я ошибаюсь. Благодарю вас.
Разделяете ли вы лозунг «Свобода всем политическим заключенным»? Слово Илье Константинову.
Да, конечно. Безусловно. Более того, я глубоко убежден в том, что такие меры, как арест в отношении лидера оппозиции, неразумны. Действительно неразумны. Ну, что такое 5 суток? 5 суток – это, что называется, мелкий укол, который только повысит рейтинг и раззадорит. Не нужно ни разгонять, ни запрещать митинги и манифестации, ни арестовывать лидеров оппозиции. Дайте людям собраться, поговорить, они поговорят и разойдутся. Потому что на самом деле сказать этим лидерам оппозиции, на мой взгляд, по большому счету, народу нечего. То, что они могли сказать, они уже сказали 10 и 5 лет назад. Я просто вижу зримо перед собой правительство специалистов, так называемых, во главе которого стоит, прошу прощения, некий премьер-министр 2%, министром, скажем, финансов является Лев Пономарев, а министром обороны, допустим, Эдуард Лимонов. Я зримо вижу это правительство специалистов. Так вот, извините меня, это смешно.
Лев Александрович, готовы ли вы возглавить Министерство финансов?
Это даже не остроумно. Я ведь не делал таких заявок, что я собираюсь быть министром финансов. Поэтому уж, пожалуйста, как говорится, не надо за меня решать мои проблемы. А вот министром финансов я могу назвать какие-нибудь другие фамилии, они будут вполне адекватны, так сказать, и значительно, может быть, так сказать, более соответствовать тем людям, которые сейчас находятся в правительстве. Не об этом идет разговор. Разговор идет о том, что нужно свободно обмениваться мнениями, привлекать специалистов вне зависимости от их политической ориентации, а сейчас этого не происходит. Вот это принципиальный момент. И только именно страна может сохраниться только в том случае, когда идет свободный диалог, свободный обмен мнениями и нет насилия. Как, если применяется насилие, страна реально может развалиться. Конечно, в условиях крайней деспотии, как что происходило при Сталине, в условиях, когда оппоненты просто физически уничтожаются, некоторое время стабильность может быть достигнута, но она все равно в современном мире не может быть долговечной.
Подводя итог нашей дискуссии, считаете ли вы, что предстоящие воскресенье выборы решат судьбу страны в каком-то смысле?
В известном смысле, да, потому что Владимир Путин связал свою судьбу с судьбой Единой России, превратив таким образом парламентские выборы в референдум о доверии ему лично. Время покажет, насколько это был оправданный шаг, но ясно, что это событие значимое. Несомненно, событие значимое. Каковы будут последствия? Будем надеяться, что нам удастся избежать новых потрясений. Для меня это самое главное.
Тот же вопрос у Пономарева. Считали ли вы, что когда-нибудь выборы в парламент станут референдумом о доверии одному человеку?
Да, ну, с моей точки зрения, эти выборы – это просто окончательный шаг, так сказать, в выстраивании советского варианта управления страной, возвращения назад. Не думаю, что в смысле, значимость именно в этом смысле, наверное, надо подчеркнуть, но, тем не менее, заранее известен результат этих выборов, поэтому я как бы не ожидаю с каким-то сердечным трепетом, но уже думаю о том, что делать дальше после этих выборов, что надо работать над сплочением оппозиции и готовиться уже к выборам 2011 года, парламентским 2012 года, к этой серии уже выборов, для того, чтобы оппозиция была достаточно крепка, опиралась на гражданское общество, и чтобы тогда, так сказать, ну, как бы, не произошло дальнейшее укрепление этой однопартийной системы.
Ну, действительно, я за то, чтобы оппозиция объединялась и крепла, и главное, чтобы оппозиция извлекала уроки из собственных ошибок 10-15-летней давности. Я глубоко убежден в том, что у демократической оппозиции появятся шансы в России только тогда, когда многие ее представители действительно искренне раскаются перед народом России за те ошибки и преступления, которые были совершены в 90-х годах. Вот покайтесь, господа, после этого поговорим.
Какие уроки из прошедших маршей несогласных извлекает непримиримая оппозиция, слово Льва Пономарева?
Ну, я бы так сказал, что, конечно, уроки мы извлекаем о том, как нужно лучше проводить эти акции. Это чисто технические уроки. Но главный урок, который из последнего марша, вот я лично выношу, то, что необходимо сплочение левых и правых сил. Я этому способствую. И самое главное, опора на гражданские организации. Я думаю, что действительно политические организации, они партии, вот в том рисунке, который были до сих пор «Союз правых сил» и «Яблоко», они, видимо, себя исчерпали, они, видимо, не пройдут на этих парламентских выборах, и поэтому нужна коренная перестройка политического спектра вот в либеральном спектре. Я хотел бы способствовать этому.
Спасибо. О том, насколько плодотворны аресты инакомыслящих в канун предстоящих выборов, мы беседовали с бывшими депутатами распущенного Верховного Совета России Ильей Константиновной, активистом партии социальной справедливости, и Львом Пономаревым, директором общероссийского движения «За права человека». Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит радио.